Ожидание Рождества. Мир от его присутствия. Серия Адвента 2020. 29 ноября 2020 год. Объявление о благотворительном даянии. Сегодня мы официально вступаем в сезон, традиционно называемый Адвентом. А здесь, в Би-4, у нас есть традиция сосредотачивать свое внимание на нашу щедрость по отношению к тем, у кого нужд больше, чем у нас, как на местном, так и на глобальном уровне. Итак, в течение следующих нескольких недель мы будем подчеркивать различные способы, которыми ваша щедрость повлияла на людей на местном и глобальном уровнях. В это время мы приглашаем вас присоединиться к нам и пожертвовать сверхобычного, чтобы мы могли делать все возможное, чтобы служить нуждам окружающих людей. Итак, если вы хотите это сделать, сегодня есть инструкция. Сегодня мы также начинаем нашу серию «Адвент», ведущую нас к празднованию Рождества в Сочельник. Итак, сегодня я собираюсь начать эту серию, говоря о мире от его присутствия. Я рад сообщить, что мой друг-пастор Рэнди Ремингтон, некоторые из вас, возможно, слышали о нем раньше, собирается провести для нас вторую неделю из этой серии, и он расскажет о надежде от его присутствия. Для тех из вас, кто пришел в Би-4 за последний год, Рэнди не только мой друг, но и предыдущий пастор. И я очень рад, что он выступил перед нашей церковью. Итак, сегодня мы начинаем этот путь к празднованию самого знаменитого праздника в мире с разговора о мире. Ни один другой праздник на земном шаре не отмечается и не признается так, как этот. Больше людей на планете празднуют рождение одного человека чаще, чем рождение любого другого человека в истории. Мы уделяем большое внимание дням рождения, но даже тех, кто основал нашу нацию или сформировал гражданские права, не прославляют так, как его. Рождество стоит особо. Если вы меня хорошо знаете, то вы знаете, что я часто задаю вам много вопросов, серьезных вопросов о вере и духовности. Итак, когда я слышу, что этот праздник больше любого другого, что этот день рождения самый большой, это заставляет меня спросить, почему? Почему эта история? Почему миллионы людей празднуют рождение ребенка в ближневосточном городе тысячи лет спустя? Особенно если учесть следующее. В двух его биографиях даже не упоминается о его рождении. Два других упоминают расплывчатые нюансы. Кроме того, мало что известно достоверно. Даже то, что мы думаем, что знаем, неизвестно. Например, какие там были рядом животные при его рождении, или три мудреца, или даже ясли. Оказывается, история о Рождестве, которую кто-то продал вашим прародителям, больше основана на обоснованном предположении или домыслах, чем на том, что на самом деле описано на страницах Священного Писания. Вот еще кое-что. Сам Иисус сказал нам сделать несколько вещей и даже помнить ряд вещей, но Он никогда не говорил: «Эй, не забудь о моем рождении, это важный момент, мне очень нравятся дни рождения». Он никогда такого не говорил, и нигде в трудах Его последователей мы не видим установления даты празднования Его рождения. Итак, почему мы празднуем и ожидаем таким вот путем? Как будто мы так хорошо с этим знакомы. Оно настолько универсально, что мы забыли, насколько оно странно на самом деле. Поскольку мы вступаем в сезон воспоминаний, я думаю, что, возможно, нам стоит ответить на вопрос, почему стоящий за этим сезоном. Чтобы сделать это, я хочу немножко выйти за рамки знакомой нам истории и начать с рассмотрения исторического времени, в которое он вошел и в котором родился. Иисус родился в народе, который считал, что был избран единственным Богом, чтобы показать миру единого истинного Бога. И это звучит здорово, но почему-то этот народ то и дело подвергался завоеваниям египтянами, вавилонянами, ассирийцами.
Одна сверхдержава за другой по очереди избивали этот народ, вторгаясь в их землю, облагая их непосильным налогом до смерти, часто переселяя за границу и делая их жизнь несчастной. И это продолжалось. Один деспотический народ за другим. До самого того момента, пока мы не встретили девушку по имени Мария и ее жениха Иосифа. Когда римляне пришли в Иерусалим, они построили свой военный штаб рядом с еврейским храмом и намеренно сделали его заметно выше, чтобы улучшить понять происходившее. Чтобы лучше понять происходившее, вы должны понять, что римлянами правили несколько императоров, которых называли цезарями. Цезари верили, что они сыновья Бога, посланные с небес, чтобы принести всеобщее правление мира и процветания. У них была известная поговорка: «Нет другого имени под небом, которым можно спасти людей, кроме имени Цезаря». Цезаря по имени Август называли «князь мира», потому что мир — это то, что он пришел принести. Итак, римляне пошли маршем по всему известному миру. Они захватили деревню за деревней, требуя, чтобы люди буквально признавали Цезаря за Господа. Люди должны были это признавать. Да, и, кстати, они платили за военные предприятия армии налогами. Римляне взимали налоги с людей, которых они завоевывали, чтобы те могли увеличить армию, чтобы завоевать еще больше людей, чтобы они могли обложить налогом больше людей. Кстати, поэтому мы читаем в Евангелии от Луки, что история рождения Иисуса начинается со следующих слов. Луки 2.1. «В те дни Цезарь Август издал указ о переписи населения по всему миру. Людей регистрировали, чтобы их можно было обложить налогом, и чтобы империя могла расшириться». Представьте такую сцену. Римляне врываются в ваш город и требуют вас признать Цезаря Господом. А если вы признаете, то они считают вас частью империи. Если бы вы этого не сделали, то они повесили бы на вас приспособление, то, что называется крестом, чтобы показать, что происходит, когда вы сопротивляетесь Цезарю. Вот как они создавали мир. Подчинитесь, и вы обретете относительное умиротворение. Сопротивляйтесь, и вас успокоят навсегда. Итак, мы начали говорить об этой молодой девушке по имени Мария. И она живет в странном уголке этой деспотической империи, простирающейся от Англии до Индии. Ее народ в угнетении. Можете ли вы представить себе атмосферу разочарования? Вы можете представить себе позор, потому что это то, с чем жил народ Марии. Позор. Устали от того, что на нас наступает, и устали от того, что их пинает. Устали поклоняться Богу, который позволяет чужому народу даже не признавать этого Бога побеждать. Снова и снова и снова. В начале 80-х годов поднялась музыкальная группа из Ирландии, нации которой в это время была разорвана от внутренней партизанской войны. Нации города, которые стали объектами взрывов в кафе и в автомобилях. После десятилетий конфликтов и беспорядков эта группа, которая завершила каждый концерт, приглашая толпу спеть адаптированную версию псалма под номером 40. «Я терпеливо ждал Господа, Он наклонился и услышал мой крик. Он поднял меня из ямы, из глубокого болота». Он поставил меня на ноги, мои ноги на скалу и сделал мои шаги твердыми. Многие увидят и испугаются. А затем участники группы U2 один за другим исчезали со сцены, и толпа продолжала петь ту, как последнюю строчку песни до самой ночи. Как долго еще петь эту песню? Этот был крик отчаявшегося и потерянного поколения. Как долго? Сколько еще ждать, пока мы можем спеть новую песню? Не песню войны и угнетения, но песню освобождения, песню спасения, песню искупления. Вы можете представить себе народ Израиля во время рождения Иисуса, собравшийся на стадионе во времена Цезаря Августа, поющий «Как долго?» Как долго еще петь эту песню? Их избивали, притесняли, пинали ногами, били в бордюр. Затем мы читали в «Ангеле», об ангеле, который явился девушке-подростку по имени Мария, и он сообщает ей некоторые новости. Слушайте, что он говорит. Луки 1 глава, 28-35 стих. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Господа, и вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим». Вы слышите, насколько это революционно? Вы понимаете, насколько это провокационно? «Назови его именем Иисус». Это имя не столько имя, сколько заявление. Оно означает: «И Иегова спасает». Другими словами, ангел говорит: «Мария, у тебя будет ребенок, и мы хотим, чтобы ты дала своему ребенку имя, и Иегова спасет, спасает». Для евреев это означало слишком много. Это народ, который Бог и Иегова освободил из лап прежних империй, империй, подобных Египту. И назвать его Иисусом — это все равно, что сказать: «Бог повторяет истории, и Он собирается вытащить вас из болота». Этот ребенок, он будет вашим избавителем. А ангел продолжает: он будет сыном Всевышнего. Это буквально вырвано из языка римских завоевателей. И у него будет престол, и он будет править, и его царство не будет конца, и он будет названным сыном Божьим. Все это ссылка к правлению и царствованию Цезаря. Рим поставил ногу на горло еврейскому народу, и теперь похоже, что Бог может что-то затеять. Итак, Мария отвечает, и через несколько стихов мы читаем песню Марии, которую она обращает к Богу. Между прочим, если вы думаете, что Мария была маленькой, глупенькой девочкой, подростком, которая так бы неосознанно попала в эту историю, то вы не читали, что она сказала, когда получила эту новость. Не превращайте ее в наивного подростка и не слишком умиляйтесь, когда услышите песню «Мария, знала ли ты?». Я не думаю, что автор этой песни прочитал Библию перед тем, как написать ее. Конечно же, Мария знала, и Мария была решительно настроена, поскольку, послушайте только вот эту часть, Луки 1 глава с 51 по 55 главу. «Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем, воспринял Израиля, отрока своего, воспомянул милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века». Это не наивная девочка-подросток. Если вы читаете шотландским акцентом, то это больше похоже на храброе сердце. Это угроза империи, это революция. Кто эта дочь подростка Авраама, чтобы утверждать, что ее ребенок переживет Цезаря? Подумайте об этом. У вас есть Мария Цезарь, девушка-подросток, правитель мира. Но вот почему мы любим эту историю? Это история о аутсайдерах. Это история для тех, кто втаптывали в землю, пинали ногами и которые становились жертвами одной несправедливости за другой. Иисус был отодвинут к краю даже при самом рождении. Послушайте, как записано, Лука 2 глава 7 стих. «И она родила своего первенца, обернула его пеленами и положила в яслях, потому что им не было места в гостинице». Вы это видите? Кто так пишет историю о Боге? Христос должен родиться во дворце. Христос должен был быть из благодатной, благородной знати или королевской семьи. Это должно было быть грандиозным делом. Но что это значит? Это противоречит подавляющему большинству наших предположений о том, как устроен мир. Бог появляется на сцене среди каких-то бездомных, беженцев, ничего не значащих, бедных, беспомощных. Может быть, поэтому, когда вы слышите рассказы об Иисусе, Он всегда с кем-то в стороне. Может быть, поэтому всякий раз, когда возникала особая группа, которая отталкивала людей к краю, то Иисус уходил к краю. Кстати, вот вопрос. Если бы вы жили в первом веке нашей эры, и вам пришлось бы поспорить, чье влияние будет больше указано на протяжении всей истории человечества, на кого бы вы сделали ставку? Август Цезарь, правитель Римской империи, или этот маленький ребенок, рожденный в семье угнетенного меньшинства в глубинке крупнейшей экономической и военной империи, которую когда-либо видел мир? Что ж, вот несколько интересных мыслей. Первое. Август Цезарь мертв. Второе. Никто больше не поклоняется Цезарю. Кому-то может понравиться его салат, но это не то же самое, что кому-то поклоняться. И третье. Римская империя распалась и существует только в учебных историях. А между тем, Иисус не мертв. Второе. Сотни тысяч людей считают Иисуса самой важной фигурой в своей жизни и поклоняются Ему как Богу. Третье. Царство Иисуса постоянно расширяется, даже сегодня. Это история о двух империях. В одной сокрушают людей, в другой любят людей. В одной для людей рабство, а в другой освобождение. В одной убивают людей, в другой умирают за людей. Это история о другом пути, отличном от пути Цезаря. Это революционная новость о новом владыке, который не приносит мир посредством принудительного военного насилия, а посредством жертвенного служения. Он взял крест, который был символом насильственного мира и силовых структур, и он превратился в символ абсолютного мира и божественной любви. И у него не относительный покой. Это не мирно по сравнению. Это непревзойденный покой. Этот мир, который дается без заверения, был без разрешения и при этом дает удовлетворение и даже счастье. Потому что наше удовлетворение теперь находится на другом уровне, а наш источник находится за пределами нас самих и наших обстоятельств. Тоска, беспокойство, неустройство, тревога, страх перед будущим, в настоящем мире они просто исчезают. Этот мир для всех как будто независимо от обстоятельств. Разве нет такого мира? Не такого мира мы ищем все. И в его присутствии мы находим мир и покой. Вот почему объявили ангелы. Лука 2 глава 14 стих. «Слава Богу в вышних и мир на земле к человекам, кем Он доволен». Потому что в Иисусе мы находим мир. Мир, основанный на доверии Ему, что жизнь, которую дает нам Иисус, глубже, шире, сильнее и долговечнее, чем все, что мы могли бы испытать как где-либо еще. Есть своего рода поговорка, которая веками сопровождает этот сезон. Это просто. На протяжении поколений люди вокруг Адвента произносили эти три слова. И эти три слова «Приди, Господь Иисус». Что это значит? Это две вещи. Это приглашение и это признание. Это расширенное приглашение от угнетенных и заключенных к тому же Иисусу, который вторгся в этот мир более 2000 лет назад. Это приглашение, в котором говорится, похоже, что мы стоим на каком-то довольно шатком основании. Мы оказались в болоте, и мы могли бы воспользоваться помощью. «Приди, Господь Иисус!» — это также признание. Признание чего, спросите вы? Это признание неполноценной жизни. Это признание в работе, которую еще предстоит делать. Это мы вступающий в борьбу с разрушенностью мира, который нас окружает. Когда мы произносим эти слова «Приди, Господь Иисус», мы меняем наше упование силой и успеха на Царство Иисуса. Мы говорим, что Иисус есть Господь. Я собираюсь пригласить группу прославления, и пока они пройдут, попрошу вас помолиться со мною. Благословение. Да будет мужчинами и женщинами, встретившими истинного князя мира. И пусть он обитает в ваших сердцах и умах. И пусть его спокойствие, его уверенность, его любовь истекает от него к вам и от вас к окружающим. Аминь.